На волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость – военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц. Он на словах ежедневного журнала, он облегченно вздохнул, потому что до сих пор все вспоминают еженедельный журнал. А Саша-то работает каждый день, не каждую неделю.
Ну и в еженедельном журнале, собственно, работали тоже каждый день. Ну вот прошло 2 года с тех пор, как этот журнал перестал выходить. Ну, видимо, он чем-то запомнился. И до сих пор меня периодически называют, как только что в анонсах «Свободы», обозревателем еженедельного журнала.
На самом деле... Да, еже.ру, сайт, читайте, смотрите.
Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 961-43, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент и там, Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну, много тем, как всегда, с военным обозревателем. И сейчас такие времена, есть про что поговорить с военным обозревателем. Ведь было время, когда о чем с тобой было вообще разговаривать? Разоружение, да? А сейчас, как приятно. Вот запустили новую ракетку.
Даже две.
И как раз-то случилось в тот самый день, когда наш президент в Португалии сказал, что мы не допустим превращения Европы в пороховую бочку. И тут-то, значит, наследник Иванов и пусканул эту ракету торжественно. Расскажи, пожалуйста, и про то, и про другое, если можно, подробнее.
Ну, все, собственно... В рамках того знаменитого стишка «Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне». Кстати говоря, сегодня Владимир Владимирович Путин развил эту тему и сказал в интервью иностранным журналистам, по-моему, итальянским, что в случае, что не исключено, что российские ракеты могут быть нацелены на объекты в Европе.
Отлично.
Мы испытали точно... Со 100% уверенностью сказать нельзя, но, скорее всего, мы испытали модифицированный вариант ракеты «Тополь-М», которая в состоянии нести несколько разделяющихся главных частей.
Куда будем разделяться?
Однозначно через океан будем разделяться. Тут вот какая история. У этой истории есть рациональное зерно и иррациональное. Рациональное заключается в том, что нынешняя российская власть изо всех сил хочет поддержать ядерный паритет с Соединенными Штатами.
Зачем? Я прости, что вторгаюсь. Зачем?
Ну, предполагается, что ядерная сфера – это та единственная сфера, где мы американцам относительно равны.
То есть спорт?
Нет, нет, нет. Была такая теория в конце 90-х годов, называлась теория расширенного сдерживания, которая предполагала, что потому что у нас есть вот столько всякого ядерного, и по другим вопросам к нам будут относиться с уважением и с некоторым страхом. И это обеспечит нам победы во всех остальных областях. Я не хочу углубляться, эта теория провалилась, когда НАТО начало войну в Югославии, и по некоторым данным Ельцин, тогда собрав Совет Безопасности, сказал, что же они нас не боятся.
Что ответил Совет Безопасности?
Промолчал, я думаю. Вот. Но, тем не менее, существует задача сохранить этот паритет. Штука очень тяжелая, потому что российский ядерный потенциал, он большой, но он стремительно стареет. Вот эти самые наши знаменитые тяжелые ракеты, они выслужили уже по 2,5 срока.
Не исключено, что они разделятся вообще не туда.
Ну, открытый вопрос. Вот. Короче говоря, а скорость постановки на боевое дежурство новых ракет, она, в общем-то, ну, в силу того, что Россия все-таки отличается от Советского Союза, который тратил 80% валового внутреннего продукта на военные цели, она не такая большая. И может так случиться, что к 2012 году, когда мы с американцами должны иметь 1700-2200 боевых блоков каждой из сторон, мы такого не будем иметь. И вот создание новой ракеты или усовершенствованной ракеты «Тополь-М», которая несет не одну, а 3 или 5 боеголовок, некоторым образом решит эту проблему. Это, ну... Ты вот иронизируешь, но это то единственное рациональное, что есть в этой истории.
Да, подожди секундочку. Да, прежде чем мы перейдем к иррациональному, поговорим на уровне рациональном. Помню, значит, такое словосочетание «предельно допустимый ущерб». Я помню, да? Давно-давно в советских временах. Еще Рейган пресловутое сои, помнишь, Горбачев?
Да-да-да.
Максимально допустимый ущерб. Значит, исходили мы из того, что мы должны друг другу держать пистолет у виска, да, со штатами, и это будет гарантией, что ни тот, ни другой не выстрелит, то, что знает, что есть другой пистолет. В Америке, когда мы говорим о максимально допустимом ущербе сегодня, Америка еле-еле пришла в себя, по моим наблюдениям, значит, после двух самолетов, которые влетели в две башни, да? Американская демократия накренилась, да, изменены там, приняты законы какие-то, изменяющие вообще, между прочим, ну, на секундочку, структуру вообще гражданского общества в США и так далее. Ясно, что предельно допустимый ущерб для них значительно ниже, чем то, что мы считали. Для того, чтобы обеспечить не нап... Я говорю, что дилетантские вещи, извини, ты так улыбаешься, но для того, чтобы обеспечить не нападение, значит, на нас, мне кажется, что перспектива падения, сколько там у нас боеголовок? 1700?
Ну, да? Это должно быть. Сейчас да. Около 4.
Что 4?
Тысяч.
4000?
Да.
Значит, уже есть. Значит, падение на крупнейшие города Соединенных Штатов, на Нью-Йорк, да, допустим, на один Нью-Йорк там, 5 таких ракет означает полную, абсолютную недопустимость. Значит, если мы говорим о безопасности России, то уже 6-я не нужна. Ясно, что уже на нас никто не нападет, если у нас есть 5 таких идиоток, которые могут упасть на Нью-Йорк. Правда же?
Витя, я улыбался, потому что я снимаю шляпу. Ты задал вопрос, который я задаю последние года 3-4 нашим военным. Я говорю, мы как будем высчитывать неприемлемый ущерб? Это самый главный вопрос, который, честный ответ на который рушит всю болтовню по поводу угрозы американской ПРО и так далее. Есть так называемые таблицы Макнамары, написанные в 50-е годы прошлого века. Там все разобрано, неприемлемый ущерб. Это 2/3 населения, 4/5 городов, больше 5/6 промышленности и так далее. Я не уверен точно, но вот это вот такие масштабы разрушения. Современная политика как-то привела к совершенно другим цифрам. Вот у меня есть на этот счет очень хороший пример. Ким Чен Ир неизвестно, что взорвал. То ли подкритический взрыв, то ли действительно примитивное ядерное устройство. Но один факт. Еще нет никакой уверенности, что у него есть один боеприпас ядерный. Но один этот факт.
У него
факт.
Ядерная боеголова на плечах,
да.
Просто.
Один этот факт обеспечил то, что американцы сказали, не-не-не, никакой военной операции. Не исключено 100%. И дальше опять ты попал в точку, когда сказал насчет боеголовы. Вот для того, чтобы вот эти схемы расширенного сдерживания действовали, как выяснилось, нужна некоторая бесшабашность. Нужно, чтобы противник или контрпартнер, как сейчас любят говорить наши генералы,
был готов на самоубийство, по-русски говоря.
Да. Он был. Ты бы думал о нем, что он сумасшедший.
Угу.
Вот это. Когда,
важный момент, да-да-да.
Когда речь шла о кремлевских старцах, когда американцы доподлинно знали, что Андропов приказал резидентурам КГБ, разведчикам нашим, объезжать по периметру Пентагон каждый день, чтобы смотреть, не горят ли окна в тех кабинетах, где планируют ядерную войну, чтобы вовремя предупредить. А наша резидентура в Великобритании выясняла, не закупает ли Министерство обороны больше консервов, чем положено, готовясь к ядерной войне. Это была та шизофрения, в которой потенциальный противник вполне понимал, да, эти могут нажать.
Настоящие буйные, да.
Эти могут нажать на кнопку. С Ким Чен Иром та же история. Как я понимаю...
Симулируют, я думаю.
Ну, не знаю. Очень ловко делал.
Мы не про него, да.
Как я понимаю, вот вся эта теория расширенного сдерживания и надежда на то, что наш ядерный потенциал, ой-ой-ой, какие даст нам преференции, она рухнула в тот момент, когда там поняли, ну, они могут говорить все, что угодно, но они никогда не нажмут эту кнопку. У них счета у нас находятся. Что же они будут делать, нажав эту кнопку?
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала «На волнах Радио Свобода». Вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». И у нас есть звонок. Олег из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
У меня вот какой вопрос. Только что президент Путин сказал, что в ответ на размещение планируемой только противоракетной системы в Европе были произведены два испытания. Но ведь ежу понятно, что ракеты делаются годами, а при нашем финансировании десятилетиями. И если уж их столько делали, столько денег на них потратили, то, скорее всего, их так или иначе испытали. Так почему наш президент, который выглядит вполне вменяемым, перед всем технически образованным населением страны показал себя, ну, мягко говоря, неискренним человеком. И...
Олег, все понятно. Но это вот я, можно я отвечу? Это уже не военная область. Легко могу ответить. Олег, поскольку этот вопрос вы задаете в эфире «Радио Свобода», и никто не может, тут уже Александр Гольц не может задать этот же вопрос у Познера на Первом канале, да, на Втором канале. Именно поэтому президент Путин позволяет себе это. Конец ответа. Все.
Ну и все-таки я должен сказать, что у этой истории есть еще внутриполитический аспект. Большому количеству наших граждан нравится быть, чувствовать себе вот такую крутость, что мы найдем асимметричный ответ на злобные происки и вот да, нашими разделяющимися да, боеголовками.
Опять-таки, некому объяснить десяткам миллионов людей, что крутость заключается в том, что у тебя из кармана берут там, 3/4 твоего, значит, бюджета да, просто и фигачат его, значит, без твоего спроса. Это огромная крутость, открыть карманы, чтобы у тебя оттуда брали.
И еще один слушатель, Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Я пацифист, но все-таки хотел, кроме поэзии, очень люблю книжки по физике читать, в том числе по синергетике. И структура, которая сейчас выстроена, когда есть золотой миллиард и пять остальных, это очень неравновесная структура, которая за счет неравноценного разделения труда обслуживает этот золотой миллиард и позволяет ему быть. Я хотел бы спросить у Александра Гольца, у вас, Виктор, знакомы ли вам такие имена, как Михаил Хазин с его проектом «Пакс Америка» или, например, Линда Новорушь, который рассказывает о том, что Америка – это уже большой ММО, и поэтому гонка вооружений для Америки – это единственный путь сохранять статус-кво финансовой пирамиды.
Понятно. Спасибо за вопрос.
Я должен сказать, что с этими уважаемыми авторами я не знаком, но я должен сказать, вот это вы неожиданно подняли очень интересный вопрос. Америка действительно... Вот не гонка вооружений, но те колоссальные средства, которые Соединенные Штаты вкладывают в вооружение, они нашли способ рационально их использовать. Ну, как-то есть общее понятие, что деньги, затраченные на вооружение, потрачены впустую. Вот у американцев деньги, затраченные на разработку новых вооружений, это косвенные, не вызывающие инфляцию, дотации в будущее страны. Объясню на примере. СОИ рейгановская ни к чему в военном плане толковому не привела. Но зато было на эти деньги, которые инвестировало государство, было создано 300 прорывных технологий, которые обеспечили, прежде всего, интернет, конечно. Это как бы... отходный материал от «Звездных войн», если хочешь.
Да, да, да.
Так вот, которые обеспечили экономический рост американцев в 80-е и 90-е годы. У нас, я должен сказать, вот тот самый «Буран», там тоже было больше сотни прорывных технологий, которые погибли вместе с «Бураном». Знаете почему? Потому что у американцев не существует жесткого административного отделения военной промышленности от гражданской. Тот же General Dynamics производит и гражданскую продукцию, и военную. Угу. И как только появляется новая технология в военной сфере, она тут же проходит маркетинг и превращается в гражданскую.
А засекретить?
А вот у нас, как Зимин однажды сказал, у нас все это прихлопнуто пыльным мешком секретности. Ну, какой толк получат конкретные чиновники в Минобороне, если вдруг Россия начнет выпускать что-то высокотехнологичное?
Да нафиг это нужно.
С пейджера. Господин Гольд, скажите, а вы в прошлом были в КПСС? Это очень интересно.
Был.
Ну, конечный ответ. Звонок Людмилы Ивановны из Смоленской области. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ох, я рада, что дозвонилась до вас, Виктор. Простите, начну издалека. Когда-то
Давайте.
Была избирательная кампания, в которой вы участвовали.
Так.
Ну, зачем вы много раз повторяли всю ту мерзость, которую говорил кто-то где-то о вас? Ну, не надо. Зачем это, не знаю, самобичевание? Это еще противнее слушать, чем от них. Вот. Ну, теперь по теме.
Давайте.
Значит, какой-то минимум оборонного вооружения там каждой стране нужен. А вот что придут кто-то, хоть американцы, хоть кто-то меня обидят, унизят, оберут, мне никак не страшно, пугают. Меня уже обидело и унизило наше государство. Я абсолютно полностью выполнила свой долг. Дети нормальные абсолютно, хлопот не доставляли. Сама без проблем работала, понимаете? Заработала пенсию 1900 после всех повышений. Роль моя политическая сведена до минус нуля. То есть достаточно выбрать и проголосовать им друг за друга, и все, они будут избраны. Понимаете?
Да,
но
да.
Не то, что нуль, как раньше, а минус нуль. И вот последнее.
Да.
Ну, это уже может быть каким-то хамством с моей стороны, но все-таки простите. Почему из всех журналистов, которые ведут программы на «Свободе», только у вас есть опекунша? Неужели вы не можете
кто,
сами...
Опекунша?
И то, и другое.
Я понял. Это опекунша. Спасибо большое. Спасибо. Последнему вопросу отвечать нечего. Наше собственное государство сделало с нами такое, что об оккупации можно только мечтать. Как было сказать, во времена Горбачева была такая смешная... Что надо сделать, чтобы перестройка победила? Объявить войну Финляндии и сдаться. Так что вы пошли просто по теме анекдота. По поводу самобичевания времен, значит, моей избирательной кампании, это не самобичевание, это называется ирония, Людмила Ивановна, это ирония. Значит, и единственное, чем мы можем им отвечать в тех условиях, которые созданы сегодня, это иронии и информации. То, что они про меня говорили, будучи собранным вместе, дает совершенно обратный, по моим наблюдениям, результат. Становится очевидна бредовость этого, потому что, когда тебя одновременно обвиняют во всем этом, очевидно, что это черный пиар. Когда порознь, то люди задумываются. Поэтому я не думаю, что это не самобичевание. Что касается опекуна, его мне даже страшно сказать. Наверное, Госдепартамент или Кремлевская администрация. Я не знаю, кто мне представил Веронику, вот она сидит тут в эфире. Я у нее после эфира стребую, что, откуда это опекунство. Это такой, Людмила Ивановна, формат. Да? Вот есть, сидит Вероника, она читает пейджер, пускает звонки, следит за временем. Мне это чрезвычайно удобно, я не отвлекаюсь от темы разговора. Я очень ей благодарен, на кого бы она ни работала. Давай дальше, выпускай.
Звонок из Москвы, Михаил, здравствуйте.
Господа, добрый день.
Здрасте.
Знаете, я человек тоже не лишенный некоторых знаний в науке и физике, в частности. То есть я понимаю след за Сахаровым, что воевать этим оружием невозможно. И при всей глупости нашего руководства, я понимаю, что оно это тоже знает. Значит, что получается? Ну, или вы меня, может быть, опровергнете. Получается, по-моему, один только логический вывод. Вот все эти боеголовки, ну, помимо внутреннего употребления, они это просто средство шантажа внешнего мира.
Спасибо. Спасибо.
Ну, в этом есть немалая доля истины, потому что вот я как-то для себя сформулировал одну максиму. Клаузевиц когда-то сказал, как известно, что война есть продолжение политики. Вот сейчас военная политика есть продолжение пиара. Никакие военно-стратегические расчеты, если слушателям и господину Шендеровичу будет интересно, мы можем поговорить об этом, я могу это доказать, что никакие военно-стратегические расчеты за всем этим брецанием оружия не стоят. Стоит другое. В Кремле, на мой взгляд, действительно очень нервничают. Отнюдь не по поводу ПРО. они не знают, как будет переходить власть в 2008 году, как они будут ее передавать. Они еще не придумали этой схемы.
Это страшнее ядерных боеголовок. Да.
Намного. Более того, они всерьез нервничают по поводу того, как в мире к этому отнесутся. Там есть преувеличенное представление о всех этих оранжевых технологиях, о том, что вот как-то вот покрутят эти западники и лишат нас власти. И вот главная задача – это предложить Западу новую повестку дня, если хочешь. Вот сконцентрироваться на наших мерах, их контрмерах, усадить их за стол больших там переговоров. Я помню, как венские переговоры по обычным вооружениям шли 16 лет. И вот, а пока, да, там ядерное все обсудить тактическое ядерное оружие, тем много. И главное, чтобы они поняли, что мы вот такие большие и грозные, что вот в это наше сугубо внутреннее дело о том, как Владимир Владимирович Путин будет передавать власть или будет продолжать свою власть, чтобы они не лезли. Вот главная задача всего этого брецания оружием, как я понимаю.
Ну да, на одном уровне это, на другом это огромный бюджет, который можно попилить, поскольку он закрытый, поскольку мы не можем, даже депутаты не знают этих сумм, да?
Да.
Я понимаю. Ну раз никто не знает этих сумм, а они поступают из бюджета 3,5, что ли, да, процента?
Нет, 2,7.
2,7,
да? 2,7.
Да. Но это, как говорил Воланд, буфетчику сокового маловато, но при скромной жизни хватит. Да?
Нет, я должен сказать, что в этом смысле мы, конечно, уникальны. В конце декабря каждого года, обратите внимание, идет очень коротенькое сообщение, появляется в печати, о том, что на коллегии Министерства обороны после того, как бюджет был проголосован и подписан Путиным, собирается коллегия Министерства обороны, чтобы решать, куда тратить деньги.
Замечательно. Александр Гольц, обозреватель, военный обозреватель ежедневного журнала в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим, кажется, после уже выпуска новостей.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у нас, как справедливо заметил Виктор Шендерович, Александр Гольц, у третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Нигерии похищены 6 работников российского алюминиевого предприятия. По некоторым данным, все они граждане России, по другим сообщениям, россиян трое. В немецком городе Росток арестованы 125 участников кровопролитных столкновений между антиглобалистами и полицией. Власти объявили сегодня, что ранены более 140 полицейских, 30 тяжело. В общей сложности в столкновениях пострадали около 500 человек, но точных данных никто пока назвать не может. В США предъявлено обвинение 4 подозреваемым в заговоре с целью совершить теракт в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Один из них, уроженец Гайаны, задержан в Нью-Йорке, двое других на острове Тринидад в Карибском море. Четвертый участник группы в розыске. В Ираке погибли еще 2 американских солдата, сообщило командование. Один погиб в субботу при взрыве в Багдаде, другой при исходных обстоятельствах провинции Дияла на западе страны. Сегодня в этой провинции жертвами теракта стали не менее 10 человек, 30 ранены. Москва предлагает Вашингтону обсудить в рамках Совета Россия-НАТО размещение в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. На Камчатке мощный сельвый поток уничтожил уникальные природные памятники долины гейзеров. Разрушены дома для туристов и хозяйственные постройки. Пострадавших нет. На севере Ливана в районе Триполи 3-е сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска, вертолеты, танки и артиллерия ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где закрепились боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Территория юга Израиля снова подверглась сегодня утром обстрелу со стороны сектора Газа. Ранены 4 израильских военнослужащих. Президент Ирана снова выступил с резкими оценками в адрес Израиля.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас звонок. Александр Александрович из Москвы. Здравствуйте.
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 Виктор.
Да.
Я вас очень ценю как очень умного человека, спасибо, который быстро схватывает все на лету. Поэтому я обращаюсь к вам и думаю, что вы со мной будете согласны, что мы вот почти что 60 лет, да, даже больше, не воюем только из-за того, что у нас есть атомные бомбы и ракеты. Согласны вы, наверное, со мной?
Ну, мы, во-первых, воюем. Но...
Мы не воюем. Это как? Все игрушки. А если бы не было у нас атомной бомбы и ракет...
Мнение понятно ваше. Спасибо большое. Саш, тут, наверное, тебе надо прокомментировать по поводу...
Ну, во-первых, как ты справедливо заметил, мы воевали все эти 60 лет в разных вариантах. Второе. Я согласен с тем, что Россия, которая... России нужно ядерное оружие, вообще-то. Но весь вопрос в том,
зачем?
В каких количествах.
Исходя из вопроса «зачем?», ответ
в каких количествах. В каких количествах? Собираемся ли мы, если... Я не уверен, что нам нужно сохранять ядерный паритет с Соединенными Штатами. Ну вот, как ты думаешь, Китай, у них же сложные отношения с Америкой. А вот сколько у них ядерных боеголовок?
Да, понятия не имею.
120.
Вот одна... А у нас 4000.
У нас 4000. Одна Татищевская ракетная дивизия имеет на вооружении столько оружия, сколько Китай, Англия и Франция вместе взятые.
Вот нам... Татищеву немного будет?
Вот столько нам нужно, это большой вопрос.
Мне даром не нужно.
Опять же, если исходить из того, что ядерное сдерживание можно обеспечить на более низких уровнях, я не уверен, что нам нужно такое количество ядерного оружия. Я не уверен, что те немалые деньги, которые получают сегодня наши вооруженные силы, половину их надо тратить, а по некоторым оценкам это ровно так, вот половина всех денег, которые у нас есть, надо тратить исключительно на ракетно-ядерное вооружение. У нашей армии много разных дыр. И, наконец, та точка зрения, которую высказал наш радиослушатель, вполне имеет право на существование. Вот хорошо было бы иметь место в этой стране, за исключением студии «Радио Свобода», где специалисты могли бы обмениваться своими разными взглядами на военное строительство и в споре, например, при защите бюджета в нашей Думе, обсуждать, вот какие вооружения нашей стране нужны, а какие нет.
Вот та для же... этого Дума должна быть местом для дискуссии, а
да,
это же у нас
вот,
запрещено.
Нас так заботит американское ПРО. Она и Конгресс американский заботит. Только что американский Конгресс серьезнейшим образом, почти на миллиард долларов, урезал ассигнование на ПРО. Не считает эту систему эффективной. Полагает, что Буш занимается политиканством, говоря о развертывании третьего позиционного района.
Прямо так и говорят?
Да, в открытую.
Прямо в Конгрессе?
Прямо в Конгрессе. Ведь.
Порядка нет у них. Порядка
и
нет.
И более того, голосованием принимают решения, ограничивающие возможности Буша.
Грызлова.
А до этого...
Засылаем Грызлова.
А до этого, ты будешь смеяться, вызывают на слушание руководителей вооруженных сил, а ты генерала, который отвечает за ПРО. Беспощадно в течение нескольких часов донимают его вопросами, вызывают экспертов, которые сомневаются в эффективности ПРО, и того донимают вопросами.
Штука в том, что там точно понимают, что этот миллиард принадлежит американским налогоплательщикам. Там просто об этом не забывают ни на секунду. Я хотел тебя спросить, у меня был вопрос, про вот это самое ПРО в Чехии, да? Там 10 противоракет, радар, да?
Да.
Там интересная была...
Радар в Чехии, а противоракеты в Польше.
Противоракеты в Польше, ну и Восточная Европа. Так вот, есть некогда, я где-то читал, и, может быть, даже у тебя, я не буду врать, не помню. Значит, что в сущности наша вся истерика, она строится еще на том, что народ просто на географическую карту не посмотрел. Потому что наши ракеты, если предположить, что мы фиганем их в Америку, они пролетят, как самолеты летают все-таки через полюс, да, по кратчайшему пути. А Чехия просто тут никаким концом, и Польша. Просто они не по дороге.
Догонят.
Из Саратова через полюс, через Чехию не идет.
Догонят вот абсолютно.
Значит, нет. Из этого следует, что эти прорывательные ракеты и радар имеют в виду Иран, условно говоря, да?
Это самая слабая точка во всех рассуждениях. Потому что не очень понятно, что они имеют в виду по одной простой причине. Эта система, американцы и Буш из сугубо политических соображений приступил к развертыванию системы, эффективность которой не доказана. Вот я 30 лет занимаюсь всеми этими делами. Это первый раз на моей памяти американцы начинают широкомасштабное развертывание системы, не проведя испытаний. Сугубо из политических соображений. С одной стороны, при, мягко говоря, сложностях с рейтингом республиканской партии теперь, все-таки идея защиты Америки от чужих ракет поддерживается американцами, и надо продемонстрировать, что администрация этим занимается. По другой другая причина, при всех сложностях отношения нынешней администрации с так называемой Старой Европой, с Великобританией, Францией и Германией, нужно продемонстрировать, что есть страны, которые идут в кильватере. И вот этим политиканством воспользовались в России, воспользовались в Кремле, чтобы навязать свое политиканство, собственно.
Встречное, только, да. Только в других масштабах.
Только совершенно в других масштабах.
Да. И нету конгресса, который ограничит на миллиард.
Я разговаривал с несколькими американскими военными специалистами на эту тему, и они так, потупив очи, говорят, ты понимаешь, точно мы не знаем, но проблема, по-моему, в том, что когда принималось решение, никто о России просто не вспомнил. И это самое обидное.
Вот это ужасно обидно, что нас просто не помнят.
С пейджера. В ответ на размещение американских ракет в Польше, возможно ли размещение таких же ракет в Калининградской области? И не отпугнет ли это инвесторов, спрашивает Владимир.
Инвесторы будут счастливы.
Таких же ракет разместить невозможно, потому что это противоракеты. А в России существует, между прочим, единственная страна в мире, где существует противоракетная система, это Россия, это система вокруг Москвы. Но она строится на совершенно других принципах. А вот сейчас всерьез поговаривают о том, чтобы разместить вблизи, в зоне досягаемости этих ракет наши новые комплексы «Искандер», которые тоже были испытаны на прошлой неделе. И вот таким образом угрожать европейцам, что, если вы разместите, вы превратитесь в цель. Это все уже было. Ведь.
Слушай, я сейчас такое, топонимическое соображение. По названиям, да? У нас была там Булава, там Дмитрий Донской, да? Но Искандер — это уже что-то... Александр Македонский,
да?
Это нечто претендующее уже по факту на мировое господство по названию. Смотри, Дмитрий Донской все-таки это где-то внутри, да? Это оборона, это независимость собственная. А Искандер, извините, Искандер — это далеко пойдем.
Нет, на самом деле я бы не рисковал делать большие выводы, поскольку иногда называют очень смешно.
Например?
Есть такой миномет 200-миллиметровый, называется «Буратино».
Да ладно, официально?
Официально называется.
Да ладно.
Я клянусь. Вот.
Ой, мама родная. Вот это черный юмор настоящий.
У меня сейчас вылетело из головы, есть тоже система залпового огня, которая носит название насекомого, который клубнику поедает. Видимо, когда генерал боролся, кто-то из генералов боролся.
На участке,
на участке. Назвали так. Да нет, там много разных смешных названий.
Звонок из Петербурга от Николая. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Три у меня вопроса. Первый. Нужна ли нашей армии России морская артиллерия? И каковы ее вообще перспективы в дальнейшей, мировой политике, что
так,
ли.
Так, да, дальше второй вопрос.
Второй вопрос. Почему комплектующие для производства военной техники я имею в виду, которые производят российские заводы, так отстают по вообще своему уровню от западных аналогов. Угу. И третий вопрос. Где сейчас генерал Рудской?
Понятно. Спасибо, спасибо. Три вопроса очень
Первый вопрос у нас был...
Морская артиллерия. Морская артиллерия.
Ну, имеется в виду корабельная артиллерия, как видимо, я понимаю, да, да. А не береговая. Значит, эта артиллерия сейчас имеет вполне определенное применение как средство ПВО, с одной стороны, потому что выяснилось, что таким образом можно уничтожать крылатые ракеты противника. Ну и при действиях по берегу в случае десанта.
Комплектующие отстают второй вопрос.
Вот это самый интересный вопрос и самый важный на самом деле. Вот Сергей Борисович Иванов, наш главный по военной промышленности, он все время нервничает, если ты заметил. Он денег вкладываем все больше, а единиц военной техники получаем все меньше. И он подозревает заговор генералов, заговор красных директоров, что вот они собираются и, пользуясь своей монополией, устанавливают монопольные цены на, скажем, гаубицы, которые дорожают в два раза с момента заключения контракта. На самом деле, Сергей Борисович немножко не в курсе. Проблема в том, что военно-промышленного комплекса в том виде, как это было в Советском Союзе, давно не существует. Разрушилась система субконтракторов. И вот пока эти красные директора, они раз в год кричали: «Вы только дайте нам денег, мы вас завалим военной техникой», но пока можно было на одном заводе клепать эти комплектующие, собственно, такое... производство в индивидуальных отдельных штук. А вот как только они стали, им дали много денег на большие контракты, выяснилось, что вся система этих субконтракторов разрушена. И неоткуда получить комплектующие. Там начали по сусекам скрести старые советские запасы, что-то наскребли. Но как только вот эта проблема, и решать ее можно только одним способом. Не требовать производства всего спектра вооружений, от пистолетов до ракет Тополь-М, а выделять какие-то конкретные программы. Ну, допустим, решить, что для нас вот все главное – это Тополь-М. И уже тогда составлять эту цепочку субконтракторов. Это большая проблема.
Скажи, пожалуйста, детский вопрос задам тебе. Но ведь среди людей, этих красных директоров, среди всех тысяч людей-специалистов разнообразного возраста и, в общем, наверное, есть среди них люди высокой квалификации, не все же озабочены только тем, чтобы попилить бюджет. Там же есть нормальные люди, там, где их голоса? Они где-нибудь говорят, там хотя бы внутри голоса раздаются?
Нет, голоса раздаются. Было сравнительно недавно было совещание по военной промышленности, отзвуки его попали в прессу, там были вполне себе резкие и внятные.
И что дальше с этим происходит? Там же и глохнет?
Там же и глохнет, конечно. Потому что, опять-таки, когда стоит задача побрецать, да, когда стоит задача сказать, что Россия встает с колен, и доказать это ростом объема военного производства и затрат на военное, тогда глаза разумных людей, они тонут.
Напомню, что у нас в гостях Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала, на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Александр, хочу выразить вам признательность за высокий профессионализм. Не кажется ли вам, что очередная гонка вооружений, которая планируется в России, приведет к обнищанию населения, развалу страны, спрашивает Николай Иванович?
Ну, честно сказать, я не думаю, что будет гонка вооружений. Потому что все-таки пока что наши военные затраты лимитируются вот этими 2,7%. Гонка вооружений, я просто напомню для справки, что в абсолютных цифрах американский военный бюджет в 10 раз превышает российский.
Военный?
Военный бюджет.
Да, по поводу гонки. Был еще вопрос частный про Рудского. Не думаю, что это очень интересно.
Он какой-то наукой занимается. Я, кстати, был с ним, участвовал с ним в беседе.
Наука побеждать.
На радио «Свобода». Нет. Что-то с цементом связано, если я не
помню. Да, он там и дети у него. Вообще крепкий хозяйственник оказался.
Михаил Борисович из Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Господин Гольц, вот хотел бы обратиться к такой байке известной современной, о якобы проигранной Израилем войне. Проигранной якобы Хизбалле. Вот никак не могу понять, а где признак, собственно, признаки проигранной войны? Ну, например... Уступка территории, контрибуции, смена политического строя. Вот поясните как-то это.
Вы знаете, этот вопрос, конечно, наши средства, официальные средства массовой пропаганды бурно радовались по поводу израильских неудач. Но я вам должен сказать, что в нынешнем мире войны иногда проигрываются и без уступки территории, и без контрибуций. Это случается тогда, когда страна, рассчитывая на хорошо подготовленную армию и высокую технологию, ввязывается в партизанскую войну. Это, не все проблемы в этом мире можно решить военными средствами. Армия не является панацеей.
Ну, кроме того, проиграна была пиаровская составляющая, абсолютно, да?
Не только.
Я это наблюдал по CNN, в частности, вот эта вот история с, тройкратно увеличенными жертвами в Каннах, в Канне, в городе, не во французских Каннах, да. И так далее. Вот эти все окровавленные дети, которых выносили, один тот же человек там был, ходил. Значит, Израиль проиграл абсолютно, катастрофически проиграл пиаровскую составляющую, как минимум.
Задай себе другой вопрос. Можно выиграть в такой войне пиаровскую составляющую цивилизованной стране?
В том-то и дело.
Я очень люблю эту цитату. Один американский генерал, имея в виду еще... отнюдь не израильскую историю, сказал, что цивилизованная страна не может выиграть партизанскую войну до тех пор, пока остается цивилизованной.
Это правильно. Там был, так сказать, они были в заложниках, потому что когда Хизбалла ставит, условно говоря, посреди детского сада ставится там гаубица, и палится по твоему балкону, да, когда ты с балкона палишь, ты потом приезжает CNN и показывает окровавленных детей в детском саду. Разумеется. Значит, Хизбалла, которая... Это я эту историю наблюдал подробно по CNN, вот там я был не в России в этот момент, и наблюдал пошагово, как Израиль предупреждает, что мы его будем бомбить ваши... Вот 3 дня, говорят, уведите мирное население туда, потому что там у вас вооружение, мы будем атаковать. Они не уводят. И потом Израиль наносит удар по военным объектам, потом выясняется, что израильская военщина, убивает детей. Разумеется, это невозможно выиграть, если ты ценишь человеческую жизнь, твой контрагент,
не ценит
человеческую жизнь, то ты проиграл пиаровскую составляющую, разумеется.
За что Шендерович так ненавидит нашу любимую родину Россию, спрашивает Николай.
А Гольц, это к тебе.
Мне тоже неоднократно задают этот вопрос. И я всякий раз говорю, меня упрекают в отсутствии патриотизма. А люди, которые 18-летних пацанов бросают в нынешнюю российскую казарму, отлично понимая, что с этими пацанами будет, они патриоты?
Они патриоты.
А люди, которые во имя... каких-то своих сугубых интересов, делают так, что в России сохраняется армия модели устаревшей, которая устарела лет на 50. Они, и действительно, мы брецаем оружием, твердо зная, что и надеясь, что никакой большой войны не будет. А в случае, если что-то произойдет, эта устаревшая армия, она не будет эффективной. Вот эти люди, которые из своих соображений стараются сохранить эту давно отжившую машину, они патриоты.
Я просто, к вопросу, разумеется, тут даже нечего отвечать, это болтовня. А вернемся к сути. Действительно, что-нибудь, война, да, и вот Челябинское танковое училище, и сержант Сивяков поведет солдата Сычева, рядового Сычева. Что сделает рядовой Сычев, когда у него в руках... окажется оружие. Он пристрелит этого Сивякова, десятки Сычевых просто будут стрелять. Я служил в Забайкалье в тихое советское время, такое застойное, когда еще какие-то механизмы были, еще была компартия, еще...
Партком был.
Партком был, Устинов приезжал к нам, понимаешь, к ужасу всеобщему, и так далее. Да? Еще что-то, какие-то механизмы были. Но я твердо знал, что вот мой родной узбекско-азербайджанский взвод пристрелит старшину при первом удобном случае. Никакой китайский десант не помешает нам первым делом пристрелить старшину. Это я знал точно, да, и моего участия в этом не потребовалось бы даже. Вот, идеологического я имею в виду участия. Так что, конечно, к вопросу о патриотизме. Мы за это дорого платим, за эту болтовню, вот, типа этого господина, который писал.
Сан Саныч из Челябинской области нам дозвонился. О. Здравствуйте.
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 Значит, ну, у меня небольшой комментарий.
Давайте, только очень небольшой.
Ага. Значит, вот в Европе сейчас есть Евросоюз, 27 стран. Алло.
Да-да-да, говорите.
И есть клуб дураков, три страны. Это Россия, Украина, Белоруссия.
То есть вы считаете, что это ограничивается так, да?
В силу того, что Украина и Беларусь меньше России и ближе находятся к Западу, у них есть хоть маленький шанс когда-то влиться в эту семью, быть людьми.
Особенно у Белоруссии, Сан Саныч.
Да, а вот Россия, она была, есть и всегда будет на задворках цивилизации. Это уж точно. Вы понимаете, мы делаем то, что не надо. Ни себе не надо.
Мысль понятна. Даже как-то неловко это опровергать. Только я бы все-таки сказал, что все-таки такой патент на идиотизм у нас нет, у нашей дружной славянской семьи. У нас нет. Дураки за пределами существуют в большом количестве. Другое дело, что мы об этом часто говорили, общество устроено таким образом, что клинический дурак не имеет больших перспектив попасть на этажи, где принимаются решения для страны. Когда это случается в некоторых странах, то все-таки демократический механизм позволяет сменить этого человека. А так, чтобы вот дурак пришел и окопался навсегда, это, да, тут действительно у нас тут в этом смысле традиции, конечно, лучше, чем в Западной Европе.
Леонид Николаевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
В народе сейчас бытует такое понятие, что у нас из оружия остался только царь пушка, ну и царь колокол там стоят.
Понимаете, это чтобы бренчать.
За последние 22 года все только разрушалось, ничего не создавалось. А тут накануне выборов вдруг появляется какая-то ракета. Понимаете, конечно, Путину хочется, чтобы народ еще раз клюнул, на выбор пришел эти бараны, еще раз проголосовали, и все, и можно крышку закрывать гробы.
Между прочим, ну, конечно, это один из доводов, как говорю, не то средство шантажа. Вот тут Михаил когда звонил, по-моему, Михаил-то говорил, зачем нужны эти ракеты. Конечно, эти ракеты нацелены по-настоящему внутрь. В наши головы нацелены эти ракеты. Так сказать, в наше, ну, Саша говорил об этом, в наше сознание, да, в то, что мы их вот упремся и хоть в чем-то, да, хоть один сет мы отстоим там в ничью, там, сыграем, да, одну партию мы, значит, будем держаться, каждый свою подачу будет держать. Вот на это сильнейшим образом, конечно, рассчитано. Я хотел тебя спросить про историю с Сирией и Белоруссией, с торговлей оружием, с тем, за что, по всей вероятности, погиб корреспондент Сафронов.
Ну, я бы воздержался от таких оценок о том, что я сомневаюсь, что именно торговля оружием была причиной смерти. Дело очень темное. По одной простой причине. Вот он погиб, а этот контракт, он все равно, рано или поздно, контракты такого рода становятся известными. И, в общем-то, чиновнику или кому-то нет большого смысла убивать человека, поскольку рано или поздно, не такая-то секретность торговли оружием современная, чтобы ради этого... Я не уверен. Ну, а в остальном, да, действительно, мы... Вот у нас новый вариант этой теории сдерживания, если хочешь. Вы считаете, что мы умные, что мы разумные? И мы действительно умные и разумные, мы не нажмем кнопки. Зато мы будем всякие гадости поставлять тем, кто совсем неразумный. Вот через нас будут получать всякие экстремисты это оружие. Вы этого хотите? Говорим мы с усмешкой Западу, говоря, что все законно, контракт с Сирией.
Вот понимаешь, какая штука? Это как раз в каком-то смысле краеугольный камень. Вот, вот эта ситуация, экстраполируя наш разговор об Израиле и Ливане, да, значит, когда у одной страны есть какие-то там правила, да, ну, они, у них свой мухлёж, да, и свои, свой административный ресурс, и свои политические интересы у администрации Буша, но есть какие-то вещи, которых вот, ну, совсем нельзя, да, ну, вот совсем нельзя, да, вот, продавать ракеты невменяемым, да, мы позволяем себе...
Ну, пока что не продавать, пока что пугать этим.
Нет, секундочку, мы фактически их вооружаем, да, через какое место, извини за двусмысленность, это второй вопрос, через Лукашенко, да, или там еще что-нибудь. Потом говорим, мы не поставляли Хизбалле оружие. Сирии, да, для, там, условно говоря, там, да, да. Кому-то там, да, поставляли. А как оно попало Хизбалле, ну и так далее. То есть, конечно, есть в этом опасность заиграться очень всерьез, как мне кажется.
Да.
Потому что до какой-то степени, знаете, вот это можно цинично контролировать, но в какой-то момент, как показывает практика, циник перестает контролировать, и это все попадает в руки настоящим сумасшедшим, буйным по Высоцкому.
Понимаешь, какая штука? Вот у меня хороший всегда на этот счет есть пример. Вот сейчас многие спрашивают, начнется ли новая холодная война? Не начнется. Говорю я, а потом думаю, вот Первую мировую войну никто особенно начинать не хотел. Но была такая игрушка, вот как сейчас с ПРО играют, так тогда играли с мобилизационными планами. Угу. Объявили мобилизацию, чтобы попугать, а потом включился некий эскалатор.
Это оптимистическая ночь, мы заканчиваем программу с Александром Гольцем.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о подлинных и мнимых угрозах русскому языку. Затем программа «Формула кино». Российские кинопрокатчики готовы вкладывать деньги в кинопроизводство. Во второй половине часа программа «9 минут джаза» с рассказом о знаменитом джазовом журнале «Даунбит» и его последователях из Минска и Москвы. И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях историк-социолог Юрий Тепер. На волнах «Радио Свободы» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором и Александром Гольцем была Вероника Баде, продюсер программы Елена Колупаева. Всем большое спасибо. Все свободны.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор, а что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Прилично настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через легальные...
Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свобода, понимает, насколько...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.